Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. На долю талантливого живописца Бориса Кустодиева выпала не только большая любовь, но и сложная судьба. Да и не только на него самого, а еще и на женщину, которая прошла с ним рядом жизненный путь, полный испытаний и бед. Родилась Юлия Прошинская в польской семье придворного советника, который очень рано умер. Мать девочки, оставшуюся без средств к существованию, судьба своих пятерых детей интересовала мало. Юлию и ее сестру взяли на воспитание престарелые сестры грек из богатой семьи обрусевших англичан, которые имели свое поместье в деревне Высокого. Через несколько лет подросшая воспитанница была определена в Александровское училище при Смольном институте. Зимой она жила на казенной квартире Министерства иностранных дел, где работал отец до кончины, а лето проводила в Высоково. После окончания училища Юлии пришлось самой думать о хлебе насущном. Она устроилась на службу при Петербургском комитете министров машинисткой, а параллельно посещала школу общества поощрения художников, где постигала азы изобразительного искусства. А летние месяцы по-прежнему проводила у своих опекунов, почтенных сестер Марии и Юлии Грек, в их имении. Однажды, на исходе лета, трое весело настроенных молодых людей, небритых, ярко разодетых, похожих на разбойников, проезжая по разбитой проселочной дороге, решили заехать в усадьбу Высокого. Это были студенты Петербургской академии художеств, приехавшие на этюды в соседнее имение, в гости. Здесь-то и состоялось знакомство Юлии Прошинской и Бориса Кустодиева. Этот визит вежливости к старушкам грек и их воспитанницам оказался судьбоносным для Бориса. Хотя на самом деле Юлия покорила всех троих парней. Каждый готов был за ней приударить, без раздумий. Прощаясь, молодые студенты заполучили от хозяек усадьбы приглашение как-нибудь навестить их вновь. И не раз потом еще они приезжали в Высокого. Борис при виде милой и застенчивой девушки терял голову, а когда встречал на себе ее взгляд, в его жилах просто закипала кровь. Отъезжая в Петербург, будущий художник просит разрешения писать возлюбленной письма, и она, конечно же, позволяет. Но переписку долгое время пришлось держать в секрете, поскольку старушки грек весьма неодобрительно отнеслись к роману Юленьки с начинающим художником. Вероятно, до них дошли слухи об имущественном положении Бориса, и они решили, что с таким женихом их воспитаннице придется несладко. Кроме неопределенных надежд на будущее, ничего у него за душой нет. Мысль о том, что их Юленька может выйти замуж за бедного художника из провинции, повергала старушек грек в ужас. И они тут же начали подбирать девушки более достойных кандидатов в мужья. А Борису тогда еще оставалось почти 3 года до окончания академии, где уже прошло 5 лет учебы, которая вызывала в сердце лишь тоску. Кустодиев признавался Юлии в письмах. «Считаем дни, когда оставим эти коридоры, эту скучную казарму, где нет ничего живого, свежего, и вырвемся, наконец, на свободу, туда, на простор, к земле, лесу, природе. Вздохнем свободно и станем работать что-нибудь такое светлое, радостное, молодое и красивое». К зиме Юлии Прошинской нужно было приступать к службе, и она, к радости Бориса, вернулась в Петербург. Встречи их возобновились, и молодой художник окончательно завоевал сердце своей избранницы. Их взаимная любовь вступила в новую фазу. Для художника, решившего целиком посвятить себя искусству, любовь была не просто чудесным наваждением. Ночами он часто размышлял, разделит ли она его увлеченность искусством, даст ли он ей материальный достаток, смирится ли она, если неделями он не будет вылезать из мастерской. Все же быть женой одержимого человека трудно. Девушка же, наделенная в равной степени нежной душой и спокойным разумом, осознавала, он думает о будущем, об их совместном будущем и готова была ради него на все. В 1903 году молодые люди венчаются, и уже в скором времени Юлия родит Борису первенца. А тот, окончив Академию художеств, получит золотую медаль за конкурсную работу и поощрение в виде годовой поездки за границу, куда он и отправится вместе с женой и новорожденным сыном. Поселилась молодая семья в Париже, но художнику пришлось разъезжать по западноевропейским странам, изучать и копировать работы старых мастеров. Вернувшись в Россию в 1904 году, живописец становится членом-учредителем нового общества художников. Помимо своего творчества, он работает карикатуристом в сатирическом журнале «Жупел» и исполняет циклы иллюстраций к классическим произведениям. Избирается членом когда-то ненавистной ему Академии художеств. Становится отцом дочери и младшего сына, умершего еще во младенчестве. И при всем этом он безмерно счастлив в браке со своей единственной и обожаемой Юлией. И кто бы тогда мог предположить, что за несколькими годами их семейного счастья и творческого благополучия последуют десятилетия горя и безысходности? Беды пришли в дом молодой семьи в 1907 году, когда от менингита, не прожив и года, умер их младший сынишка. А сам Борис Михайлович стал жаловаться на боли в руке и жуткую мигрень. Года через два у Кустодиева появились первые признаки заболевания спинного мозга, поэтому боль в позвоночнике и руке усиливались с каждым днем. Диагноз был неутешителен – опухоль в спинномозговом канале, и проведенная операция не дала практически никаких результатов. В 30 с небольшим Кустодиев стал инвалидом. К 1916 году у Бориса Михайловича развился необратимый паралич нижней части тела. Потребовалась повторная сложнейшая операция, продлившаяся около 5 часов, во время которой к сидящей в коридоре жене вышел сам профессор и сообщил: «Подтверждена опухоль спинного мозга, но чтобы добраться до нее, нужно перерезать нервные окончания. Больной без сознания, поэтому вам решать, что сохранить ему – руки или ноги». Женщина прекрасно понимала, что в лучшем случае ее ждет судьба сиделки при парализованном, и уверенно ответила: «Оставьте руки. Художник без рук жить не сможет». Целых полгода провел художник на больничной койке между болью и отчаянием, но рядом с ним всегда была она, его верная и дорогая Юлик, благодаря которой он продолжал жить и творить. На категорический запрет врачей работать Кустодиев заявил: «Если не позволите мне писать, я умру». Стиснув зубы и превозмогая невыносимую боль, он писал лежа. Дома товарищи-художники соорудили для живописца специальный навесной мольберт, на котором подрамник с холстом мог передвигаться в разные стороны. А позже Юлия пересадила мужа в кресло-каталку и научила передвигаться на нем по комнате. Также она придумала приделать к креслу небольшой столик, куда можно было положить краски и другие принадлежности. И что самое удивительное, именно в это время Кустодиев напишет те праздничные, жизнелюбивые картины, которые стали знаменитыми и вошли в сокровищницу мировой живописи. Пестрая провинциальная жизнь, праздники, знаменитые кустодиевские купчихи и красавицы – это тот фантастический, ностальгический мир художника, которым он жил в те тяжкие годы. И сложно представить себе, что Борис Кустодиев создавал свое художественное наследие полуголодным, в холодной квартире, практически беспомощным, в кресле-каталке, превозмогая страшные боли. Последние месяцы жизни, отмеренные 49-летнему художнику, он не жил, он постепенно умирал. Неподвижные ноги, разрываемые адской болью, высохшая, совсем ослабевшая рука, из которой падал карандаш. Жена была рядом с ним до последних минут. За более чем 15 лет ни одного упрека или жалобы на усталость, ни одного нарекания на злую долю. Умер художник теплым майским днем от скоротечного воспаления легких. И напоследок судьба как бы посмеялась над художником. За 10 дней до его кончины он получил извещение, что советское правительство разрешило выехать ему за границу на лечение и выделило на эту поездку деньги. Злая ирония. Но это еще не все. Юлия Истафьевна умерла в 42-м году в дни блокады Ленинграда от голода. Сурово распорядилась судьба жизнями двух замечательных людей.
Понедельник, 19 апреля, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет посвящен творчеству Дел Рис и Дайон Уорвик. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. May be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. There may come a time when a lass needs a lawyer, but the diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice. But sweetheart, get that ice or else no dice. He's your guy when the stocks are high. But beware when they start to descend. It's then that those louses, they crawl back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. It's been proven beyond a shadow of a doubt that diamonds are a girl's only friend.
В этом городе все обман, все мечта и мираж, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, Тени любивших, страдавших, ревновавших бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться и прислушаться. Глухой полночью к зимней канавке приходит пушкинская Лиза. Скрывая лицо за траурными перьями шляпы и шелестя шелками, всегда без спутников, одна, ходит по улицам блоковская незнакомка. Многие из роковых и романтических историй, которые случались в Старом Петербурге, достойны едва ли не пера Шекспира. Многие растворились во времени и в туманах города и исчезли навсегда. Какие-то из них мы с вами вспомним. В падении нравов нынешнее общество обвиняют частенько все, кому не лень. Но и век назад, как ни странно, в Петербурге говорили, что времена рыцарского отношения к даме канули в лету. Блюстители нравственности, в основном из журналистов и писателей, сетовали. Улица испортилась и развратилась. За кем только не приходится надзирать. И за хулиганами, и за школьниками, и за представительницами древнейшей профессии, и за ловеласами. В конце 1911 года петербургский градоначальник генерал Драчевский даже издал приказ об усилении надзора за мужчинами, позволяющими себе преследование женщин на улице. Судебная хроника тех лет сохранила немало примеров, считавшихся вызовом общественной нравственности. Однажды британская подданная госпожа Томпсон прогуливалась по Большому проспекту петербургской стороны и вела на цепочке собаку. У одного из магазинов дама остановилась, и в то же время из магазина вышел некто Левин. Увидев даму с собачкой, господин Левин тут же во всеуслышание заявил, что собака принадлежит ему. Он решительно взял за руку госпожу Томпсон и предложил ей пройти в полицейский участок. И тем самым совершил вопиющую ошибку. Трогать за руку незнакомую даму без ее на то разрешения нельзя никоим образом. Господина Левина даже привлекли к судебной ответственности. Ни больше, ни меньше за самоуправство. Правда, мировой судья, у которого дело слушалось в первой инстанции, не нашел в его действиях состава преступления и вынес оправдательный приговор. Однако истица добилась повторного рассмотрения дела, и столичный мировой съезд доказал самоуправство господина Левина и приговорил его к аресту на 5 суток. В судебной хронике 1910 года описывается еще такая курьезная история. Некая госпожа Витгоф отправилась со своей приятельницей в пассаж на Невском проспекте за рождественскими покупками. В предпраздничной сутолоке у входа в пассаж госпожа Витгоф почувствовала вдруг, что кто-то взял ее под руку. От испуга она чуть не упала в обморок, а ее спутница, увидев, как неизвестный им господин позволяет себе вольности, стала оттаскивать подругу в сторону, громко награждая незнакомца нелестными выражениями «нахал», «хулиган» и тому подобное. Эта история также закончилась не лучшим образом для незадачливого Дон Жуана. Его заставили пройти в полицейский участок, где установили личность дворянина по фамилии Черкас. Мировой судья приговорил господина Черкаса к аресту. Ему инкриминировались бесстыдные, соединенные с соблазном, действия в публичном месте. Правда, позднее обвиняемому удалось добиться, чтобы мировой съезд изменил формулировку обвинения и усмотрел не бесстыдное, а только непристойное поведение. В конце 1911 года градоначальник издал приказ о борьбе с ловеласным злом. И чинам полиции вменялось в обязанность не только задерживать уличных нахалов, но и принимать все меры для возбуждения против них судебного преследования. Бедные петербургские дон-жуаны! Ваш благородный пыл будет отныне охлаждаться камерами полицейских участков и мировых судей. Иронизировал знаток женского вопроса тех лет журналист Никитин. А вот писательница Гриневская, а с ней, кстати, были солидарны и многие ее читательницы, сомневалась в правильности решения властей. Она писала: «Иногда желание познакомиться с поразившей своей наружностью женщиной может быть как бы рефлекторным, И если оно выражено в искренней, самой деликатной форме, то обиды в этом я лично не вижу. А и действительно, как же быть с любовью с первого взгляда? Амурные истории прошлого вместе с вами, друзья, вспоминала Ольга Клименкова.
Любви старинные туманы.